Предрассветный гром. Вначале это было похоже на далекую грозу. То ли отголосок грома, то ли порыв ветра, то ли просто движение воздуха. Улицы давно опустели по велению курантов на здании суда. Пару часов назад горожане стали поглядывать на огромный белый циферблат, потом сложили свои газеты, поднялись с качалок на верандах, скрылись в домах, уже погрузившихся в летнюю ночь, потушили свет и улеглись в прохладные постели. И все это свершилось по воле башенных курантов, которые всего-навсего возвышались над сквером. Теперь на улице не было ни души. Фонари посылали вниз снопы света, которые отражались бликами на асфальте. Временами от какой-нибудь ветки отрывался лист и с шелестом падал на землю. Ночь стояла низги, даже звезд было не разглядеть. Почему, трудно сказать. Можно, конечно, предположить, что горожане дружно смежили веки, а с закрытыми глазами звезды не больно-то разглядишь. Вот такая была темнотища. Впрочем, кое-где за оконным переплетом, если кому придет в голову заглядывать в темную комнату, можно было заметить светящуюся красную точку и ничего более. Это хозяин дома, страдающий бессонницей, прибегал к помощи никотина и мерно раскачивался в кресле качалки, не зажигая лампы. Наверное, у себя в спальне кто-то тихо покашливал или ворочался под простынями, но на улице не было слышно даже патрульного полицейского, который обычно меряет шагами тротуар, держа в опущенной руке дубинку. Стало быть, тот отголосок грома пришел издалека. Сперва дал о себе знать по ту сторону оврага, прокатился по окраинной улице, пробившись через три квартала непроглядного мрака. Он, этот гром, наметил маршрут и двигался кратчайшей дорогой. В потьмах переправился через овраг, по мосту в створе Вашингтон-стрит свернул за угол, и вот, пожалуйста, он уже в начале нужной улицы. Именно так, с шорохом, шарканьем и жадным гулом, появилась меж домов и деревьев железная мусороуборочная машина мистера Бритта. Это был настоящий смерч с воронкой, который, разъезжая по городу с ворчанием, ропотом и хлюпаньем, ощупывал впереди себя асфальт большими роторными щетками, похожими на крышки люков. Под ними крутились щетки поменьше, в форме валиков. Они-то и подгребали под машины весь мелкий мусор, разбросанный представителями рода человеческого, корешки билетов на сегодняшнее представление в варьете «Элит», обертку от прямоугольного пластика жевательной резинки, который к тому времени превратился в безвкусный клейкий комок и был налеплен на крышку секретера, обертку от леденцов из бара, которые уже успели скрыться и спрессоваться в гармошке желудки некоего юноши, находящегося сейчас в замке с куполом в комнате чудес, и тому подобный хлам, пересадочные трамвайные билеты до шахматного парка, до морга «Вековой дуб», до северной окраины Чикаго, до Зайон-Сити, рекламные купоны с приглашением посетить новый, блистающий хромированной фурнитурой салон причесок на центральной улице. Все это подбирали огромные движущиеся усы машины, на самом верху которой по-королевски восседал в седле из кожи и металла сам мистер Роланд Бритт, 37 лет, непонятный возраст, на перепутье между вчерашней и завтрашней порой. В некотором роде он был копией своей машины, который диктовал собственную волю, властно положив ладони на руль. Над губой у него кудрявилась полоска усов, а шевелюру представляли растущие поодиночке волоски, которые, как могло показаться на подъезде к фонарям, сами совершали круговые движения. Приплюснутый нос беспрестанно хлюпал, не уставая дивиться окружающему миру, вбирал его целиком и выдыхал через изумленный рот. И, наконец, руки его неизменно загребали все, что можно, и никогда ничего не отдавали. Это роднило его с машиной. Но так было не всегда. Брит и не помышлял стать похожим на машину. Но когда на ней поездишь, она влезает в тебя через задницу и распространяется по всему организму, покуда желудок не взбунтуется, а сердце не зайдется маленьким красным волчком. Однако и машина со своей стороны тоже не имела желания становиться живым существом, таким, например, как Брит. А ведь машины тоже меняются и мало-помалу становятся похожими на своих хозяев. При нем машина вела себя более покладисто, чем при его предшественнике, ирландце по фамилии Рейли. Брит и его железный корабль проплывали по ночным улицам, по ручейкам воды, смачивавшим мусор, прежде чем его засасывало железное чрево. Машина походила на кита, у которого горло зарешечено китовым усом. Она бороздила моря лунного света, утоляла голод мелкой рыбешкой в виде билетов и оберток от леденцов, снова и снова добывала корм в гуще серебристой стайки конфетти на отмелях асфальтовой речки. А мистер Брит, невзирая на палую грудь, ощущал себя олимпийским богом, который, неся с собой в разбрызгивателях ласковые апрельские дожди, очищает мир от скверны. Доехав до середины Эльмроуд, мистер Брит, забавы ради, заставил свою громадную свирепую машину, которая, ощетинившись, жадно вылизывала асфальт, вильнуть с одной стороны улицы на другую, только лишь для того, чтобы заглотить крысу. Попалась! Он издали заметил эту крупную серую тварь, отвратительную разносчицу заразы, мчавшуюся на перерез машине в неровном свете фонаря. Шарк! И мерзкий грызун попал в чрево машины, где тут же начал перевариваться среди зловонного месива из бумажного мусора и осенних листьев. Машина поехала дальше, вдоль притихшего русла ночи, принося и забирая с собой собственный дождь, помечая свой путь влажной, вылизанной полосой. «Это я лечу на волшебной метле», — размечтался мистер Брит. «Как колдун, пролетаю под осенней луной, добрый колдун, с востока». Почти как в старой книжке о волшебнике изумрудного города, только там была колдунья. Помню, меня в детстве свалил коклюш. На дороге виднелись бесконечные сетки меловых квадратов для игры в классы, начерченные детьми, которые совсем ошалели от счастья, судя по тому, какими кривыми получились линии. Пасть машины всасывала красные афиши, желтые карандаши и монетки. Попадались даже 25-центовики. «Что там такое?» Не поднимаясь с сиденья, мистер Брит оглянулся через плечо и посмотрел назад. Улица была пуста. Мимо плыли темные деревья, которые свешивали ветки, чтобы постукать его по лбу. Но ему показалось, будто на фоне неумолчного грома раздается крик о помощи, чей-то отчаянный вопль. Мистер Брит повертел головой. Нет, почудилось. И покатил дальше на крутящихся щетках. «Что такое?» На сей раз он едва не выпал из седла, таким явственным был этот крик. Пришлось оглядеть вязы, чтобы выяснить, не забрался ли какой-нибудь шутник на макушку дерева. Мистер Брит посмотрел на тусклые уличные фонари, изрядно поблекшие за столь долгий срок службы, затем перевел взгляд на асфальт, еще теплый после дневной жары. Тут опять раздался крик. На подъезде к оврагу мистер Брит притормозил. Щетки привычно продолжали крутиться, и он остановил вначале одну, затем другую. Наступившая тишина оказалась оглушительной. «Вытащи меня!» Мистер Брит с изумлением уставился на огромный мусоросборник. В эту ловушку попался человек. «Как ты сказал?» Переспрашивать было нелепо, однако мистер Брит счел, что это лучше, чем ничего. «На помощь! На помощь! Вытащи меня отсюда!» — повторял голос из железного чрева. «А в чем дело?» — спросил мистер Брит, не отводя взгляда. «Эта машина меня утащит невесть куда!» — вскричал человек. «Что-что? Ты, придурок, хватит болтать! Выпусти меня, а то я задохнусь!» «Но в мою машину так просто не попадешь!» — возразил мистер Брит. Он переступил с ноги на ногу и вдруг похолодел. «Человек по габаритам не проходит сквозь впускное отверстие. К тому же роторные щетки кого хочешь оттолкнут, а главное, я бы тебя заметил. Давно ты там окопался?» Внутри машины было тихо. «Когда тебя сюда принесло?» — допытывался мистер Брит. Ответа не последовало. Тогда он попробовал мысленно перебрать все свои передвижения. Бесполезно, улицы на протяжении ночи оставались совершенно безлюдными. Если что и увидишь, одни листья да обертки от жвачки. А так, нигде ни души. На зрение мистер Брит не жаловался. Он ни за что не прозевал бы пешехода, упавшего на проезжей части. Машина все еще хранила подозрительное молчание. «Ты там?» — спросил мистер Брит. «Да», — выдавил человек внутри, — «задыхаюсь». «Тогда отвечай, давно сидишь в мусоре?» — допытывался Брит. «Порядочно», — сообщил человек. «Ну что ж ты сразу не закричал?» «От удара потерял сознание», — сказал пленник. Но что-то в его словах настораживало. «Неуверенность, уклончивость, медлительность. Не иначе, как лжет», — решил мистер Брит. «Открой заслонку», — взмолился неизвестный. «Ради бога, не тяни время и не стой, как истукан. Это в голове не укладывается. Мусорщик в полночь пререкается с человеком, запертым в мусоросборнике. Ну что люди подумают?» Он умолк, отчаянно кашляя, чихая и отплевываясь. «Если я отдам концы, тебя упекут за убийство. Ты этого добиваешься? Но мистер Брит не слушал, он опустился на колени, разглядывая металлические детали и щетки у днища кузова. Нет, что-то тут не сходилось. Само отверстие меньше фута в диаметре, человека туда никак не может затянуть. К тому же вертящиеся щетки должны были отбросить ротозея вперед по ходу машины. Но самое главное, человека-то он не видел. Мистер Брит выпрямился. Только теперь он почувствовал, что его прошибло испарина и утер пот со лба. Почему-то руки у него дрожали, ноги подгибались в коленях. «Откроешь сотню дам?» — пообещал пленник. «С какой стати ты предлагаешь взятку только за то, чтобы тебя выпустили?» — насторожился мистер Брит. «За это мзду не берут. Да и то сказать, раз уж я оплошал, мне сам Бог велел тебя выпустить, верно? А ты ни с того ни с сего начинаешь сулить мне деньги. Как будто я не собирался тебя отпускать, как будто мне известна причина, по которой тебя нельзя выпускать на свободу. С чего бы это?» «Я тут подыхаю», — закашлялся человек, — «а ты мелешь языком». «Черт, что за гадость!» Внутри мусоросборника слышалась отчаянная возня, сопровождаемая грохотом. «Тут полно грязи, бумаги, листьев. Меня придавило!» Мистер Брит и бровью не повел. «Быть такого не может!» Отчеканил он, поразмыслив, чтобы человек по доброй воле залез в мусор. «Что тебе приспичило? Тебя туда не звали. Стало быть, сам виноват». «Наклонись!» «Что еще?» «Слушай внимательно». Мистер Брит приложил ухо к теплому металлу. «Я здесь». В голосе зазвенело волнение, к которому примешивалось нечто неуловимо призывное. «Я совсем близко, и притом без одежды». «Что?» Руки мистера Брита конвульсивно дрогнули, пальцы сжались, а глаза сами собой зажмурились, да так, что он едва не ослеп. «Я рядом с тобой». «Да еще без одежды», — повторил голос. «И после долгой паузы хочешь меня увидеть? Есть желание? Взгляни хоть одним глазком. Вот я здесь, только руку протяни. Я жду». Мистер Брит стоял у борта огромной машины добрых 10 секунд. Металл кузова, оказавшийся в каком-то футе от его лица, эхом вдращал ему тяжелое дыхание. «Ты меня слышал?» — шепотом спросил голос. Брит кивнул. «Тогда открывай, выпусти меня. Время позднее, глубокая ночь, все спят, кругом темно, мы одни». У Брита бешено забилось сердце. «Ну уже!» — торопил голос. Брит сглотнул слюну. «Чего ты ждешь?» — уговаривал манящий голос. По лицу мусорщика потекли струйки пота. Он не отвечал. Учащенное дыхание, прежде доносившееся из машины, теперь внезапно умолкло, возня прекратилась. Наклонившись вперед, мистер Брит приложил ухо к мусорному контейнеру. Сейчас оттуда не было слышно ни шороха, только тихое попискивание под самой крышкой. Потом возникло какое-то шевеление, как будто рука, отделенная от тела, продолжала двигаться и бороться сама по себе, как будто внутри металась какая-то мелкая тварь. «Я залез в контейнер, потому что мне негде ночевать», — выдавил узник. «Так я тебе и поверил», — сказал мистер Брит. Он забрался в машину и, усевшись на кожаное сиденье, поставил ногу на педаль газа. «Ты в своем уме?» — вскричал тот же голос из-под крышки. Внутри что-то завозилось, как будто большое тело возобновило борьбу и тяжело задышало, как прежде. Это было так неожиданно, что мистер Брит, едва не свалившись со своего насеста, оглянулся назад на крышку мусоросборника. «Не стану тебя вытаскивать, хоть убей», — сказал он.
«Почему?» — возвысился слабеющий голос.
«Потому», — отрубил мистер Брит. — «Некогда мне, работа стоит». Он завел машину. Гром двигателя и шарканье щеток заглушили отчаянный крик пленника. Вцепившись в руль и глядя перед собой увлажнившимися глазами, мистер Брит наводил чистоту на безмолвных городских улицах 5 минут, 10, полчаса, час, еще 2 часа. Он без устали подметал и выскребал, всасывал билеты, расчески, этикетки от консервных банок. Так прошло 3 часа. Ровно в 4 утра Брит подъехал к городской свалке, которая зловещей лавиной спускалась в темный овраг. Он дал задний ход и ненадолго заглушил двигатель у самой кромки обрыва. Из мусоросборника не доносилось ни звука. Он выждал, но не услышал ничего, кроме биения собственного пульса. Мистер Брит нажал на рычаг. Груз из веток и пыли, бумажек и билетов, наклеек и листьев пополз к низу и стал расти аккуратной пирамидой на краю оврага. Когда из бака высыпалось все без остатка, мусорщик дернул за рычаг, с лязгом захлопнул крышку, оглядел неподвижный холм и двинулся в обратный путь. Ехать было всего ничего, 3 квартала. Добравшись до дома, он поставил машину у тротуара и отправился спать. Но его одолела бессонница. В тишине спальни он то и дело поднимался с кровати, подходил к окну и смотрел в сторону оврага. Один раз даже взялся за дверную ручку, ступил на порог, но тут же захлопнул дверь и вернулся в постель. Впрочем, поспать так и не удалось. Помаявшись до 7 утра, он стал готовить себе кофе. Тут до его слуха донесся знакомый свист. Мимо проходил 13-летний Джим Смит, живший по ту сторону оврага. Юный Джим шел на рыбалку. Каждое утро, насвистывая один и тот же мотив, он шагал к озеру по окутанной туманом улице и всегда останавливался порыться на свалке, поискать монетки в 10 и 25 центов, а также оранжевые крышки от бутылок, которые можно пришпилить к рубашке. Отдернув занавески, мистер Брит выглянул из окна в утреннюю рассветную дымку и увидел неунывающего Джима Смита с удочкой на плече. На конце лески, прикрепленной к удилищу, серым маятником раскачивалась в тумане дохлая крыса. Мистер Брит допил кофе, забрался под одеяло и уснул безмятежным сном, какой приходит только к праведникам и победителям.